благословите Господь от Сиона, и узреши блага Иерусалима во всякие живота Твоего, всегда, ныне и пресно, и во веки веком. Аминь.
Отцы Господа, хвалите раби Господни.
Декабря 2015 года. Праздник святого апостола Андрея Первозванного. Московский храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове. Прихожан на торжественную службу собралось множество, так что все молящиеся едва уместились. В тот день митрополит Волоколамский Илларион возглавил литургию по древнерусскому чину.
Радуюсь тому, что для православных москвичей в этом святом храме имеется возможность приобщиться к нашему старому обряду, услышать древнее благодатное знамение пение и помолиться так, как много веков назад молились наши предки. Я желаю всем нам и всем, кто трудится и служит в этом святом храме, помощи Божией, благословения Божия. И пусть покров Пресвятой Богородицы пребывает над всеми нами. Аминь.
Что такое старый обряд? Какие события совершили разлом церковных бытовых устоев и разрушили единство русского народа? Какие губительные последствия вызвал раскол церкви? И почему сегодня древнерусский чин вызывает особый интерес у православных?
Обычно церковную трагедию 17 века связывают с именем святейшего патриарха Никона, который свою кипучую энергию направил на проведение церковных реформ. Однако, по мнению многих историков, действительным инициатором реформ был царь Алексей Михайлович, который полагал, что, сблизив русскую церковь с греческой через принятие греческого обряда, он тем самым приблизит к себе не только греков, но и выходцев с юго-западной Руси. Косвенно такой взгляд подтверждается и тем, что и после того, как Никон оставил патриаршество, церковная реформа не остановилась, а продолжилась.
Внешняя сторона реформ состояла в продолжении книжной справы. Церковный собор, созванный новоизбранным патриархом в апреле 1654 года, принял решение провести исправление богослужебных книг согласно древним славянским и древним греческим образцам.
Это не было выдумано Никоном. Исправление книг было всегда с того времени, как было книгопечатание. Набирали с рукописи и правили. Но он правит. Он, так сказать, уволил почти всех очень грамотных, очень известных людей на печатном дворе, поставил своих новых, и многие вещи стали править с греческих переводов. Не всегда точных, не всегда удачных.
После книжной справы настало время изменений и других священнодействий, обрядов и таинств, споры о которых и стали основным камнем преткновения в эпоху церковного раскола. И в первую очередь затронутой оказалась форма перстосложения. Теперь вместо традиционного для Руси двуперстного сложения пальцев при крестном знамени устанавливалось распространившееся к тому времени в православном мире троеперстие. Хождение по солнцу вокруг храма и крещальной купели заменено хождением против движения солнца. Имя Иисус теперь стало писаться как Иисус. Казалось бы, незначительные обрядовые мелочи. Но для сознания русского человека того времени обряд был не менее важен, чем богословие и нравственность.
Наверное, трудно понимать, в каком духе жили в 17-15 веке русские люди. Ведь основа была спасение души. Это то, что вот по-гречески теоцентризм. Вот Бог был в центре всего. Это был обряд, это было моление, это было устроение церковной, семейной жизни, быта, уклада. Все это было вот вокруг Бога, вокруг спасения. И вот начинается как бы изменение, изменение всего того совокупности, что было православием.
Эта особенность русского религиозного сознания и привела к отпадению от церкви больших масс людей. Сначала против реформ выступила значительная часть московского и провинциального духовенства, а также бояр. Затем к ним присоединились стрельцы, казаки, крестьяне и немалое число насельников монастырей. В результате начался раскол церкви, возникло старообрядчество как особое движение в русской церковной жизни.
Никон ссылает основных противников, тех, кто становится главными вождями так называемой старой веры, старообрядцев. Одних ссылает, других просто уничтожает и начинает вот сам реформы проводить, которые не принял ряд священников. Есть необходимость сказать, что термины «старообрядец» и «старовер» для науки – это синонимы. Но есть люди, которые говорят, что они не староверы, потому что вера одна для них, древняя. А другие говорят, что они не старообрядцы, потому что речь идет не только об обряде, а идет о постулатах догматической веры.
Можно назвать несколько причин болезненной реакции многих людей на проводимые реформы. С одной стороны, эта реакция была обусловлена резкими и насильственными действиями власти в проведении реформ. С другой стороны, реформы проводились во время особого распространения на Руси апокалиптических предчувствий. Еще нужно учитывать, что реформы проводились в исторический период перехода Руси от эпохи позднего Средневековья к новому времени. Происходили значительные перемены в мироощущении людей. Менялись вкусы, эстетические предпочтения, моральные оценки.
Конечно, когда-нибудь рано или поздно средние века, так сказать, вот культура такого вот мышления и поведения человека вот в этих вот рамках, она должна была когда-то уступить место другой культуре. Новое время есть новое время. Но обязательно ли это должно произойти таким революционным путем, как это произошло? Обязательно ли это должно произойти путем даже не охаивания, а проклятия предыдущего, так сказать, наследия?
Те, кто был не согласен с реформами, стали раскольниками. Хотя сами старообрядцы себя таковыми не считали и не считают, поскольку в их представлении строго держались отеческой веры. Началось страшное время казней, ссылок и гонений. Такие яркие и упорные ревнители древнего благочестия, как протопоп Аввакум и его сподвижники, были растрижены и отправлены в Пустозерский острог, где после пыток и увещеваний были сожжены заживо в 1682 году. Их последователей разыскивали, применяли к ним жестокие пытки и казни. Особенно долгим было противостояние в Соловецком монастыре, который удерживал осаду со стороны царских войск около 8 лет.
Очень важное событие, пожалуй, единственное в истории России и русской церкви. Восстание знаменитого Соловецкого монастыря, который не принял книги перепечатанные, многократно писал царю о том, что они неправильны, и, наконец, отказался служить по этим книгам, то есть подчиняться государству. Это 1674 год. И когда монастырь взяли, то страшную расправу учинили. Монахов, представляете, иноков, монахов сажали на дыбу, заморозили в океане, отрубали головы, всячески мучили и издевались. И взятие вот это событие, взятие Соловецкого монастыря, то есть 74-й год, это фактически превращение раскола внутри церкви в общерусское событие. После этого множество людей уходит от Русской Православной Церкви складываются новые большие центры старообрядчества.
Приверженцы старой веры постепенно поняли, что надеяться на милость царя и возвращение его к торжеству прежних церковных порядков они не могут. Усилилось бегство на окраины страны. Психология раскола привела к такому страшному явлению, как самосожжение. Считается, что за время существования старообрядчества количество сжегших себя достигло 20 тысяч человек.
Но здесь опять же надо, так сказать, встать на такую историческую точку зрения, что по тогдашнему законодательству вот это сопротивление государственной власти, уход в леса, там сопротивление воинской команде, оно ничего иного не сулило старообрядцам, кроме смерти. То есть конец был один и тот же. Но основываясь на некоторых примерах из житийной литературы, где святые вот сами себя, так сказать, оканчивали свой земной путь, не желая предаться в иные руки, в общем, вот такие происходили самосожжения.
Старообрядцы были поставлены вне закона. Их назвали темными, их назвали раскольниками. Им практически не было места в Руси. Они были, как можно сказать, невидимками. Не должны были существовать в едином пространстве. Но старообрядцы были, так можно сказать, всегда находились в христианском духе. Они не отвечали злом на зло, гонением на гонением. Вот они прощали своих врагов, молились за них.
После раскола в рядах старообрядцев не осталось епископов. Согласно каноническим правилам, без епископа существование церкви невозможно. Только у епископа есть право рукоположить диакона или священника. Из-за этого старообрядчество вскоре разделилось на два основных направления – поповцев и беспоповцев. Поповцы признавали необходимость совершения богослужений и таинств священниками. Тех же старообрядцев, которые отвергли новопоставленное священство, стали называть беспоповцами. В их среде возникло мнение, что подлинного, благодатного священства на земле больше не осталось.
Святая Богородица, 15 людей своих требуют заступницы, помощницы верить, такое надеемся, прощение грехов, приятель, спасение, получите.
Много скорбей и гонений претерпели старообрядцы от российской государственной власти. В самые тяжелые для них периоды их храмы закрывались, скиты уничтожались, духовенство подвергалось репрессиям. Бывали периоды некоторого послабления, но на протяжении многих десятилетий старообрядцы оставались как бы людьми вне закона в своей собственной стране. Так, например, в своих подпольных или полуподпольных храмах они не могли получить ни свидетельства о рождении, ни свидетельства о венчанном браке, потому что такие свидетельства не выдавались в те времена государственными инстанциями, а только церковными учреждениями.
Старообрядцы бегством спасались от царского гнева. Они осваивали новые территории и создавали старообрядческие поселения. Переселенцы создавали духовные центры в Поморье, на Урале, в Сибири, в Польше, в Латвии.
У нас древнеправославная Поморская церковь, которая объединяет как российских староверов, так латвийских, литовских, эстонских, польских староверов. Древнеправославная Поморская церковь. Уже где-то в 17 веке, в начале 18 века здесь были староверы. Ну, староверы, вот первый общественный храм, общественная моленная, относится к 1760 году. Вот мы считаем, что Рижская Гребенщиковская община берет свое начало в 1760 году, и вот в этом году отмечали 255-летие.
Сегодня в Латвии около 40% русского населения – старообрядцы. Только в Риге проживает около 20 тысяч староверов. Помимо многочисленных старообрядческих религиозных организаций, в Риге вот уже 10 лет работает Гребенщиковское духовное училище.
Прошли обучение в Гребенщиковском училище более 80 человек, староверов, мужчины, женщины. Ну, вообще-то, преимущественно это потомственные староверы, которые с поколения в поколение вот, являются староверами. Хотя у нас есть случаи, и немало, которые проходят вот, крещение и становятся староверами.
И когда начинаешь старославянские молитвы читать, чтоб помог Бог, то осознаешь, что реальность помогает. И когда вот так начинаешь объяснять, рассказывать, что русский язык и старославянский, русский для разговора, старославянский для молитв.
Во времена гонений старообрядческие общежительства были образованы и на Крымской земле. Уже в наше время, после советского периода, первый старообрядческий приход был основан в Симферополе. Сегодня старообрядческие общины существуют в разных городах полуострова.
Жизнь старообрядческой церкви в Крыму достаточно носит такой сложный, в некотором роде и трагический, и печальный оттенок. Благодаря отдаленности от центра России, вот ситуация здесь была достаточно сложная. Но вот с нашего времени, с 2014-2015 года, когда у нас появилась возможность иметь свой храм в Симферополе, произошел некий такой скачок, который выражается и в том, что большое количество людей обращаются, проявляя интерес к нашей церкви. То огромное количество старообрядцев, которые исторически принадлежали к нашей церкви, были крещены в детстве, они тоже возвращаются.
Значительно сократились гонения на старообрядцев с началом правления Петра I. Правительственный путь на относительную веротерпимость стал использоваться для пополнения государственной казны. Самодержец был последовательным прагматиком, сумевшим оценить предприимчивость старообрядцев. В 1705 году была введена пошлина на бороду. С 1716 года старообрядцам стало дозволено наравне с другими подданными открыто жить в селах и городах при условии платежа двойного податного оклада и без права проповеди своего учения.
Единая вера, вот это и сплачивало, так можно сказать, единый дух, помогало, так может, при всем гонении, при всем давлении внешних властей, ведь там и налоги там были, и загоняли в единоверие и так далее, только бы вот они отказались. Нет, вот они выстаивали за счет своего крепкого духа и помощи друг другу.
Власть старалась не допустить широкого распространения старообрядчества, поскольку в ее глазах оно представляло собой угрозу государственному единству. Так продолжалось до правления Екатерины II, которая в 1762 году разрешила ушедшим за границу старообрядцам возвратиться в Россию и поселиться в Новороссии и Поволжье. Политика веротерпимости Екатерины II способствовала смягчению давления на старообрядцев. После эпидемии чумы в Москве в 1771 году было даже разрешено организовать два старообрядческих кладбища с часовнями. Рогожское для поповцев и Преображенское для беспоповцев.
В 1771 году возникают два центра крупнейших в Москве. В это время была очень сильная чума, поветрие очень сильное. Люди валялись просто мертвые и больные на улицах. И старообрядцы заявляют на двух окраинах России, что они построят госпитали, что они построят кладбища, и будут, в общем, спасать или хранить этих людей. На Преображенском кладбище, оно и сегодня, старообрядческое и беспоповское, возникает большая община федосеевцев. Это расколовшиеся из Выга беспоповцы. А на Рогоже возникает кладбище беглопоповцев, которое и сейчас является центром уже раньше белокреницкой иерархии.
Вскоре на этих местах возникли монастыри, ставшие духовными центрами старообрядцев. Их поддерживало богатое московское купечество, в большинстве своем старообрядческое.
В складчину кто сколько мог, кто копеечку, кто 20 тысяч рублей, как Федосия Морозова, был построен вот этот величественный храм-колокольня, архитектор Горностаев. И вот уже после постройки этой колокольни полностью сложился уже архитектурный ансамбль Рогожского духовного центра с тремя храмами, с колокольней, с рядом гражданских построек, которые видны с левой и с правой стороны. Сейчас, на настоящий момент, Рогожский духовный центр имеет славу мирового духовного центра, именно не только российского, а мирового духовного центра.
В 1782 году старообрядцы были освобождены от двойного налогообложения. С 1783 года запрещалось употреблять в официальных бумагах и разговоре слово «раскольник» как ругательное.
Особой страницей в истории русского православия стало возникновение единоверия. Оно было учреждено императорским указом Павла I в 1800 году по представлению митрополита московского Платона. Единоверцами называли тех старообрядцев, которые пожелали воссоединиться с церковью, но при этом сохранить старый обряд.
Ряд положений, принятых правил единоверия, поначалу ограничивал его распространение. Стать единоверцами могли только старообрядцы. Православные не могли исповедоваться и причащаться у единоверческого духовенства. Смешанный брак мог венчаться по выбору брачующихся в обычном или единоверческом храме, но детей от этих браков крестить в единоверческих храмах было разрешено только в 1881 году. Единоверие рассматривалось Синодом как учреждение временное, созданное исключительно в миссионерских целях. Несмотря на зримые успехи в распространении единоверия в XIX веке, такой взгляд на единоверие в то время не мог привлечь к нему основную массу старообрядцев.
Раскол – это очень серьезная и очень тяжелая рана. Но какие-то последствия вот сохранялись, и нужно было ведь думать и о церковном единстве. Этого требует христианская совесть, этого требует само учение Евангелия, чтобы церковь была едина. Господь не пришел разделять. Все его братья и сестры во Христе должны быть как-то представлять из себя нечто единое. По крайней мере, этого требует наше сознание. Это часто трудно, потому что возникают разделения, они бывают на какой-то серьезной почве, но это другой вопрос. Так вот, это была, как сказать, попытка вот такого найти единства.
Одна из крупнейших единоверческих церквей нашей страны находится в селе Михайловская Слобода. Единоверческий храм Архангела Михаила. Центром единоверия это место стало в начале 19 века по просьбе самих прихожан.
Храм был общеправославным. Большинство людей, которые населяли эту местность, они оставались приверженцами старых обрядов. И вот когда было митрополитом Платоном учреждено единоверие, то в 1810 году от единоверцев Михайловской Слободы, Духнихи, Кулакова и Чулкова, окрестные деревни, было подано ему прошение о том, чтобы храм стал единоверческим. Но нужно сказать, что это единственный случай в истории Русской Православной Церкви, когда храм из общеправославного был, в общем-то, обращен в единоверческий. Но это дало реальные плоды, потому что действительно большое количество и старообрядцев, и уже до того присоединившихся единоверцев вместе с общеправославными, которые не имели никаких возражений.
17 апреля 1905 года был издан высочайший указ об укреплении начал веротерпимости, который, в числе прочего, отменял законодательные ограничения в отношении староверов. Еще больше прав старообрядцам давал высочайший указ от 17 октября 1906 года. Возможность открыто устраивать крестные ходы, иметь колокольный звон, организовывать общины. Этот краткий период времени старообрядцы называют своим «золотым веком». Строились храмы, многие из которых стали архитектурными шедеврами, беспрепятственно издавались богослужебные книги, открыто проводились съезды и соборы, создавались свои учебные заведения. К концу «золотого века» решительные изменения произошли и в единоверии. Благодаря развитию российской церковно-исторической науки постепенно меняется взгляд на достоинство древних русских церковных обрядов. В обществе растет глубокий интерес к древней иконе, дораскольному стилю богослужения, знаменному пению.
Отличительной особенностью богослужения в старом обряде является унисонное пение. В литургии говорится о том, что Бога нужно прославлять единым сердцем и едиными усты. Вот это выражение «едиными усты» в древней церкви воспринималось абсолютно буквально. Все люди пели в один голос. И до сих пор в старом обряде сохраняется унисонное пение. Оно называется «знаменным распевом». От слова «знамя», что означает «знак». Это пение записывалось вот такими знаками, крюками. Отличие крюков от нот заключается в том, что каждая нота указывает на один звук, а крюк может указывать на несколько звуков. И каждый крюк таким образом является выражением некой молитвенной интонации. Как говорили древние мастера пения, крюковое пение отражает движение души, обращенное к Богу. Комбинация из нескольких крюков составляет попевку, а из попевок складывается целое песнопение, как из смальты складывается мозаичное полотно.
К 1918 году единоверцы имели уже более 600 действующих храмов и около 20 монастырей. При этом Собор Российской Церкви 1918 года взамен прежних правил единоверия принял определение о единоверии, по которому единоверческие приходы управляются особыми единоверческими епископами, зависимыми от епархиального архиерея. Отсутствуют какие-либо препятствия при переходе чад Русской Православной Церкви в единоверческие приходы. Дальнейшие события привели к фактическому уничтожению старообрядчества как социально-конфессиональной группы и гибели многих его представителей. В ходе закрытия церквей и монастырей проводилась тотальная конфискация икон, рукописных и печатных книг, богослужебных предметов. Массовые репрессии 30-х годов затронули старообрядчество столь же сильно, как и представителей других конфессий в СССР. За нежелание вступать в колхозы многие старообрядцы были арестованы и сосланы. Некоторым старообрядцам удалось эмигрировать.
В 20 странах мира на 4 континентах, вот, кстати, в Австралии, куда сразу переехали из Гонконга, кроме Бразилии.
Принципиальное значение для взаимоотношений со старообрядчеством имело постановление Поместного собора Русской Православной Церкви 1971 года. Собор утвердил равночестность старых и новых церковных обрядов и засвидетельствовал, что спасительному значению обрядов не противоречит многообразие их внешнего выражения. Хотя соборное решение не привело к полному врачеванию церковного раскола, оно в значительной степени способствовало преодолению взаимного отчуждения и налаживанию братских взаимоотношений.
Если говорить о теме церковного единства, ну вот единоверие – это как раз то движение, которое пытается в себя вобрать все то лучшее, что есть в старообрядчестве, а там есть много такого, что, на что можно обратить внимание и использовать с большой пользой. А с другой стороны, и всю ту духовность, и все то, что накопилось за последние 350 лет и в Русской Церкви, в которой Дух Святой действовал, и действует, и будет действовать.
Между старообрядческими согласиями и Русской Православной Церковью устанавливается диалог. Растет потребность в сотрудничестве во многих областях общественной жизни, в осмыслении уроков национальной истории. Новая реальность потребовала и переосмысления целей и задач единоверия, в котором теперь видится не просто миссионерский проект, а залог будущего церковного единства. Растет число единоверческих приходов, которые теперь называются старообрядными приходами Русской Православной Церкви. Это происходит на новой волне возрастания интереса к древнерусской самобытной церковной традиции.
Вот одно из проявлений такого вот жизни – это то, что у нас одно время практически не было архиерейских служб, а сейчас все чаще и чаще. Многие архиереи как-то вот начинают вникать, интересоваться, и смотришь, вот нам скапливается информация, то в одной епархии владыка послужил древним чином, то в другой.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победу православным христианам на сопротивные дары, и своя сохраняя Христом люди.
Слава Тебе, Господь!
Архиерейский собор Русской Православной Церкви 2004 года при отделе внешних церковных связей Московского Патриархата учредил комиссию по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.
Вот эти последние годы выстраиваются отношения добрососедские, мирное существование, которое вот, как бы, в политике, ну вот здесь такое мирное существование и в какой-то мере начало диалога, начало осмысления. Но я хотел бы в заключение сказать о значении старообрядчества. Как оценивает Валентин Распутин, недавно ушедший, старообрядчество, вот его достоинство, так можно с благодарностью, он пишет о сохранении старообрядцами наших национальных традиций. Мы должны быть благодарны старообрядчеству за то, в первую очередь, что на добрых 300 лет оно продлило Русь в своих обычаях, верованиях, обрядах, истине, характере, устоях и лице. Эта служба может быть не менее, чем защита Отечества на поле брани.
В 2009 году, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при Московском храме Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове был образован патриарший центр древнерусской богослужебной традиции. Преодоление последствий церковного раскола 17 века, изучение и воссоздание незаслуженно забытого древнерусского богослужебного и певческого наследия – главная задача центра.
С горечью сознавая разделение 17 века как национальную трагедию, Русская Православная Церковь продолжает предпринимать усилия для уврачевания раскола. Раскол – это всегда кровоточащая рана на теле Церкви. И сегодня многое делается для того, чтобы его преодолеть. Мы, христиане Русской Православной Церкви, воспринимаем старообрядцев как наших братьев и сестер, которые сохранили православную веру и которые сохранили древнюю русскую старину. И мы продолжаем прилагать усилия для возвращения в лоно Церкви тех, кто от нее отпал, в том числе через единоверие, в лоне которого древнерусская традиция продолжает жить и развиваться.